Что бы мне хотелось посоветовать начинающим помещикам? Ну, во-первых, не везти издалека растения. Как только растение привозится издалека, ему приходится адаптироваться, привыкать, приспосабливаться, тем более, если оно привезено откуда-то аж из-за границ, там из более теплых регионов. Пример, вот это вот смородина золотистая, да? Вот саженец привезенный, там 1-2 веточки, и вот из семян выросшие уже кусты полноценные. То есть растение, выросшее из семян, оно сразу приобретает большую устойчивость, оно районировано, ему не надо привыкать к климату, к местному, да? Второе. Стараться не сажать теплолюбивое, особенно уж очень теплолюбивое. Есть некоторые растения, которые, ну, грубо говоря, как находятся на границе распространения, но они все-таки тут живут. Ну, например, та же скумбрия. Она растет, она живет, но придет какая-то суровая зима, типа зима 2010 года, да, и она вымерзнет по уровню снежного покрова. Она восстановится без проблем. Она будет заново расти, но вот эти сухие ветки придется вырезать. Второй пример я хотела про бук. У наших соседей, дачников, у которых там тоже много интересных растений посажено, вот сидит, растет буковое дерево. В молодом возрасте долгое время это буковое дерево, оно подмерзало вершина, особенно в заморозке весенние. Не тот климат у нас. Но тем не менее, худо-бедно, вот за десяток лет, это уже 4-метровое дерево. Плодов еще не дает, все так же подмерзает, но тем не менее упорно растет выше, выше, выше. То есть бук — это такое растение, которое вот у нас вот в Подмосковье, вот я насобирала орешков в Абхазии, понасажала этих буков, можно даже показать. Угу. Да, я вам сразу покажу. Теперь всякие импортные хвойные растения. У нас очень много растений из Голландии, из Польши, из Германии, из там Чехословакии и прочих. Ну, в основном это Польша, в основном Голландия. Растения все очень красивые. Это прям хвойная экзотика с желтыми, с голубыми оттенками, со всякими там ползучими и прочими. Ну, на что нарвешься, никогда не знаешь. Вот из половины купленных, половина просто вымирает, вымерзает. Вот за вами растет лавсона, кипарисовик. Кипарисовик лавсона. Был в два раза больше. Ветви в суровую зиму. То есть мы уже его укрывать перестали. Он вырос из всех укрытий, были теплые зимы, и он прекрасно себя чувствовал. Пришла зима вот эта вот, он весь погорел, пожух, вымерз по снег. Ну, уже второй год растет, вот восстановился, и таким вот кустом он, по всей видимости, будет выживать. Но неприятно, да? Теплолюбивый, вот грецкий орех, пожалуйста, куртин, да? Вот. Ну, тебе не видно, наверное. А вот прям кустом растут. Такие же листья, как вот у этого манжурского, да? Но вот они рядом, грецкие, естественно, вымерзают каждую зиму, и они уже, ну, даже более старшего возраста, чем эти, но они расти не хотят. То есть не то, что про плоды, там даже про декоративность сложно говорить, потому что палки вот эти, они тоже каждый год торчат, и неприятно, конечно, заниматься вырезкой вот таких вещей. Ну, что поделать. Вот манжурский, мне кажется, гораздо лучше. То есть это хороший пример зимостойкости, да? И вот, пожалуйста, варианты семян. Дерево, посаженное семенем, и растет на своем месте, не пересаживалось. И оно ростом в два раза выше, чем то, которое пересаживалось, и травмировалась корневая система. То есть когда человек выращивает из семян, а не просто саженец там где-то купил и привез, да, он имеет возможность получить настолько жизнеспособное растение, что оно будет развиваться в несколько раз лучше. Можно просто семена на место посеять. Так же? И не пересаживая, иметь там кучу всходов, лишние удалить там или пересадить, или как-то, ну, вот яблони, например. Нагрыз. Вкусное яблоко или груша, фу, косточки, лунку такую по краю лунки этой, в центре, может быть, лучше не надо, чтобы они подальше друг от дружки были, да? И потом оставить здесь штук 5-4. Ну и что, что они там в 20-30 сантиметрах друг от друга? Они потом найдут. У меня там вот на том крае оврага есть, я вам покажу, куртинка яблонь. Это даже не куртина. Это просто вместе вот так вот они выросли, вот вплотную друг к другу, три ствола. И они растут прекрасно, плодоносят и... Даже немножко разные плоды, хотя это из одних семян, просто переопылились разными, видимо, растениями. Теперь по поводу экзотики тоже всякой, которая, опять-таки, производится чаще всего где-то в Голландии, но бывает и в наших питомниках полно всякого пестролистного, разрезнолистного, плакучего вида. Там белокаймленные и прочие вот такие вот очень броские, яркие. К сожалению, сейчас уже не весна, но вот кустарник, который вот желтый, помнишь, я показывала, ребята приходил. Спирея Gold Flame японская. Спирея японская. У нее красивое декоративное желтое листво. Более того, кончики вот молодых побегов, они прямо аж оранжево-красные весной, это вообще загляденье. И кто приходит, сразу дачники: «О, вот мне такое надо, я хочу». Но если посмотреть, у меня там целый ряд посажен этих кустарничков, там видно, что на некоторых появились зеленые веточки. Откуда они? А это значит, что это растение подверглось генной модификации. Жестким совершенно способом влияет на геном. Как это делают? Облучение. То есть эти, жесткое облучение.
Прививка, в первую очередь.
Прививка нет. Не обязательно.
Чистый вид. Это...
Это не природный вид. Обрабатывают растения химией. Травят. Обрабатывают холодом или жарой, облучают рентгеновскими лучами, там разными еще, магнитными всякими наводками, по-разному, травят химическими ядами, заражают вирусами. Вот всякие пестролистные, вот надо прямо это найти.
Да мы видели. Тоже у меня про них... Ощущение странное было.
Да, вот. Но у меня где-то здесь есть даже. Там на штамбе она выращивается. Вот, это вирус.
Угу.
Зараженный вирусом. То есть это не такое вот растение. Как бы оно уже... Ну, мы на картошке стараемся избавляться от таких мутаций. А здесь это продается как декоративное растение. Там.
Якобы так и было.
Как будто так и
надо. Чтобы добро не пропадало.
И что нам делать? То есть, с одной стороны, мы говорим о том, что нам нужно полноценное пространство, любви, гармоничное и так далее. По энергиям полноценное, что нам нужна самодостаточная экосистема. И мы сажаем вдруг какие-то неполноценные растения, которые мутанты, уроды современной селекции, которые вообще непонятно, несут ли они в себе гармонию. А если они вырождаются из вот этого Gold Flame, японского, желтолистного, вырождаются в зелено-листную форму, значит, у них нестабильный... Они восстанавливают себя. У них нестабильный геном. Они хотят вернуться к более природному виду. Это первый момент. Да? Значит, мы неполноценное растение сажаем. Раз. Во-вторых, мы сажаем черенкованное растение. Если оно такое, одно на тысячу, значит, его размножают черенковым способом, не семенами. Потому что из семян пойдет восстановление природного генома. А что такое черенки? Вот маточный куст в Голландии где-то, да? Срезают эти черенки, укореняют, а потом в тысячу мест разлетаются эти черенки. С одной стороны, мы у Анастасии читаем, что вы сажаете таежные растения через каждый метр, и они не пропустят к вам внешнюю информацию. А с другой стороны, мы берем эту голландскую селекцию, генно-модифицированную, красивую, экзотическую и сажаем к себе на участок, и получаем связь с тысячу других мест, потому что у них одинаковые колебания энергетические, у них структура одинаковая, генома, да? То есть мы как бы себе уже радиопередатчик ставим, да, эхо Америки или там что там, и оно в тысячу пространств одни и те же колебания переводит. Нужно ли нам это? Я не знаю, плохо это или хорошо. Не знаю, но это вам решать. Вы просто должны представлять, что происходит и что мы себе сажаем. То есть любое черенкованное растение – это растение, имеющее связь со множеством своих собратьев. Это как сеть интернет. Да?
Да.
Есть один сайт, на который может залезть куча народу. Да? Ну, так, аналогия. Еще один момент. Что нам можно в этом смысле сделать? Ну, с черенкованным растением мало что вообще можно сделать. Тут от него как бы или избавляться, или не покупать его, или уже смириться с тем, что оно есть. И потом, как отличить? Я же не знаю, в конце концов, там это ГМО или не ГМО. Вот, например, туя. Золотисто-кончиковая, например, да? Красивое все. Но что это? Это природный ли вид такой, ведь многие экзоты такие находят в природе. С голубой хвоей елочки, там, с белыми кончиками, там, или с золотыми кончиками, вот эти же туи, да. То есть это не обязательно генно-модифицированный организм. Как нам отличить? Неизвестно. Я, например, не могу залезть в геном и посмотреть, да, но я могу взять семена, и я могу посеять. Вот, например, обыкновенная туя. Вот вы при входе видели, эта туя, она растет в колоновидной форме. Это семенное размножение. То есть туя при сборе семян наследует 100%, или там 50%, или даже 10%, но она наследует видовой признак. Или, например, барбарис краснолистный. Что это, ГМО или это природное? Я сею семена, я вижу, что половина у меня краснолистной формы вырастает, там треть примерно. То есть наследование в потомстве – это уже хороший признак. Это говорит о том, что это уже нормальное, более-менее качественное растение с устоявшимся генным комплексом. И можно, конечно, лучше все-таки не черенком, лучше из семян, но можно такие растения в конце концов и черенковать. Тем более у своих знакомых, у которых там из семян оно уже и выращено. Да? Ну и что еще можно получить вот, при размножении семенами? Ну вот я, например, с той же самой смородины золотистой, я вам показывала, да, какой разброс получается. Мелкие ягодки черные, крупные черные ягодки, и вдруг один куст совершенно вообще какие-то розовые ягоды получились. Конечно, розовые уже надо бы черенковать, потому что вряд ли в следующем поколении я... А потом, пока оно до плодоношения дойдет, я и не увижу. Оно уже здоровый куст, его не пересадить никуда. Поэтому от черенкования, может быть, где-то и не удастся уйти полностью. Но, тем не менее, вот семенное размножение все-таки, мне кажется, наиболее такой здоровый способ. Ну и по поводу непосредственно самого размножения семенами, да, какие тут могут быть подводные камни и особенности. В растениях, вот так же, как они по-разному выглядят, имеют разный рост, разную окраску листьев, живут по-разному. Вот семена у них тоже очень разные. Нельзя сказать, что вот все семена надо размножать вот именно так, выращивать растения. Самая общая рекомендация вот для древесно-кустарниковых, не для травянистых, а для древесно-кустарниковых, это пожелание сеять под зиму. Что такое под зиму? Это когда уже наступает устойчивая холодная погода, это порядка там около 0 градусов, это в ноябре. Делается грядочка, сеются семена, сверху присыпается плодородной почвой, легкой желательно. Там, может, и песочком, и чем. И вот весной велика вероятность того, что на этой грядочке взойдут и те, и другие, пятые, и десятые семена. Почему? Потому что семена собраны только что. Осенью, да? Они свежие, они не пересушенные, они зимой проходят стратификацию в этой грядке в наиболее благоприятных условиях, при холоде, при влажности достаточной. И весной они пускаются в рост в то время, которое им кажется наиболее благоприятным. Почва согрелась, они там время нашли, да? Подводные камни тут какие? Ну, слишком там мелкая посадка, или мышь зимой прошлась там по этой грядке, или весной для таких пересыхающих семян не хватило влаги. Грядка пересохла, там ветром передулась, продулась, и семечко просто высохло, не успело зайти, да? Поэтому, ну, при желании, при возможности надо поливать, а при желании как-то еще больше... Ну, если, допустим, семена поздно пришли, да, уже почва замерзла, уже снег лежит, какое там поместье, уже до поместья не добраться, да, тут, конечно, важно знать, какие семена вообще имеет смысл собирать, а какие там сушить, не сушить, стратифицировать. Они все должны пройти разную подготовку. Ну вот самые такие общие правила. Все косточковые и все ореховые, они не любят пересушивание. То есть как только вы их высушили, все. У ореховых прогоркает масло, у косточковых тоже там нарушаются схожесть. И косточковые еще можно размочить там в воде вишни, например, да, и заложить на стратификацию. Но вот ореховые, если они при высокой температуре высохли, и прогорклое масло, все. Бывали случаи при хорошем уходе, значит, за месяц на батарее, во влажной тряпочке с постоянным намачиванием, там что-то проклевывается, но схожесть уже падает. Дубы то же самое. Желудь высыхает, он очень быстро начинает терять схожесть. Поэтому если дуб собран где-то там по поздней осени и до поместья еще как до той звезды, в смысле, что не доехал по грязи, машина не проедет или там времени нету, дуб надо сразу, не высушивая, заложить на стратификацию. В песочек. Что такое стратификация? Да. Стратификация – это прохождение периода созревания зародыша в семени при определенных температурах. В основном, чаще всего, это низкие температуры, около 0 градуса. Ну, плюс 5, плюс 3, там, до замерзания. Опять-таки, нет правил исключения, есть растения, которые требуют там при плюс 10, другие при плюс 20, но обязательно это влажные условия, чтобы семя не высохшее было, а чтобы оно было влажненькое, там, песочек такой, не пересохший, да. Я это делаю в холодильнике, раскладываю по баночкам, надписываю. Баночки должны быть небольшие, потому что тут действует еще один механизм очень интересный. Семечко, оно живое. И оно дышит, оно вырабатывает из себя какие-то живые там вещества, и оно себя бережет от инфекции. Если много песка или там грунта, в котором вы стратифицируете, лучше всего это песок такой прокаленный или какой-нибудь более-менее чистый, да? То есть семечки, вот их горсточка семечек, да, и горсточка этого песка. Песка мало, а семечек столько же. И они держат микрофлору в норме. Они сами себя охраняют. Если насыпать много песка, будет много микробов, и семена легче гораздо загниют, заплесневеют, там, в общем, в них начнется, ну, непорядок. Поэтому песочка надо брать, ну, вот, либо столько же, сколько семена, либо немножко побольше, в 2-3 раза, но не больше. Сами понимаете, что собрать там 3 березовых семечка, или даже, ну, маленькие семена у березы, да, или там пузыреплодник, или какие-то еще... И песочка вот столечко, и он мгновенно высыхает. То есть здесь целая проблема по укладке на стратификацию. Нужно брать как можно большее количество семян, чтобы эта масса с песком, семена с песком, не пересохла. Потому что каждую неделю лазить в холодильник, открывать эти баночки, там, поливать их ты не будешь. Раз в месяц это еще куда ни шло, и то иногда забываешь. Поэтому получается, что гораздо удобнее большое количество стратифицировать, чем там, как люди приходят там, а, я собрал десяток кленовых этих крылаточек, да, и они там у меня стратифицируются, но пересыхает. Клены, например. Клены, если вот они не взошли на следующую весну, все, они не всходят вообще. Они полностью теряют схожесть. Неважно там, где они хранились, если они... В доме хранили зиму, то они просто пересыхают и не всходят, как правило. Хотя есть более жизнеспособные, там, типа клен генала. Но в основном это полная потеря схожести. Поэтому клены, как и дубы, тоже их сразу на стратификацию, а лучше под зимнюю грядку. И зимой там уже в этой грядке под зимней можно не волноваться, какая там влажность. Там все будет нормально. Им хватит вполне времени для того, чтобы пройти период созревания зародыша и период покоя и выйти из него и зайти. Но тоже есть масса растений, которые трудно всхожи даже при соблюдении всяких там хороших условий, при стратификации и так далее. Вот, например, боярышники. Куча боярышников, и все они имеют твердую оболочку семян. Или кизильники, или розы. Шиповник розы, да, то же самое. У них, по всей видимости, без прохождения через желудок птицы, размножение не предусмотрено. То есть птичий желудочный сок должен переварить эту оболочку, там плотная очень оболочка, и только попав в землю после этого, уже семечко получает возможность вырасти. Тоже целая куча способов. Кто травит розы там кислотой соляной, кто 2-3 года ждет, пока они сами простратифицируются, а там 24 месяца может потребоваться на стратификацию. Ну или тисы, например, тоже 3 года всходят.
Хоть в навоз их окунает.
Окунает.
Ну, или там стратифицирует в навозе.
В навозе.
Да.
Да? Ну, интересный способ, надо попробовать.
Да.
То есть там повышенные температуры вот эти вот, или как? Или разрушение происходит оболочки?
Там чем я он? Чувствую химический какой-то этот взаимодействие.
Ага.
Да. И плюс там бактерии тепловать тоже, конечно, себя, работают. Ну, в общем,
ну, очень может быть, что вот это избыточное количество микроорганизмов, которые там самых разнообразных в навозе, они, наверное, сгрызают эту оболочку просто как...
Угу.
Кислота та же самая.
Ну, они кислоту и выделяют? Кислоту,
это, да? Срок, да.
Аммиак, азотная кислота.
Она может любой катиться?
Неизвестно. Я же не Хольца, ты у него спросишь.
Я вот...
Сам понятно. Ну, вот видишь, у меня конский, он не ядовитый, поэтому, может быть, и не поможет. Есть, конечно, растения, которые вообще стратификации не требуют. Это самый лучший случай. Вот все бобовые... Акация, гледичия, чина, там, робиния, уже как, ну это, собственно, белая акация есть, да? Их высушиваешь, и они лежат, горох, фасоль. Они лежат много лет, практически не портятся, не стареют, по 6, по 8 лет, легко их можно хранить, и... Я одно время, когда еще мало была знакома с размножением растений, я все пыталась акацию вырастить. Ну, посею под зиму, она не всходит. Я опять посею, соберу семена, она опять не всходит. Думаю, что такое? В конце концов, я прочла рецепт, что нужно акацию ошпарить кипятком. И тогда она всходит. Я ошпарила. У меня их соков зашло. Я просто не знала, куда девать. Это огромное количество акациевых сходов. Я посадила на клочочек земли, да, думаю, куда же их хранить, их надо сразу в грунт, растет быстро. За одно лето там уже по полметра эти побеги высокие, быстрорастущее хорошее дерево. И чем все кончилось? Все мои акации были сгрызаны мышами. Она оказалась такая вкусная, что ее без защиты оставлять вообще нельзя, вот эти сходики. То есть вся куча, и мне пришлось опять эту акацию собирать, опять ее выращивать. Но теперь я уже накрыла этими цилиндрами от бутылок. И теперь акация у меня посажена. Есть.
Они там
не снизу, они стволики сгрызают. Сгрызли полностью всю верхнюю однолетнюю часть. И то, что не однолетняя, ну там не было не однолетних. У меня были однолетки посажены под зиму. Вот. А какие-нибудь можжевельники, так с теми замучаешься. У них без потери оболочки ягоды семена не всходят. То есть здесь идет наоборот. Сначала теплая стратификация в песке. Ягоды можжевельника собираешь в банку с песком влажным. Держишь типа на батарее или там где-то в тепле, плюс 30 или 25. Хотя бы.
Угу.
Примерно за месяц эти ягоды все начинают преть, перегнивать, размягчаться. Потом их через ладошки все это просыпается, семечки. опять-таки на стратификацию, но теперь уже на холодовую стратификацию. 3-4 месяца для того, чтобы этот можжевельник прошел созревание зародыша уже в холоде.